Татуировка 22. Ищите внешние мотиваторы. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пословица. В старину верующие люди боялись грозы как необъяснимого явления природы. Когда гремел гром, они считали, что это святой Илья-пророк едет по небу на своей колеснице. Чтобы отвести беду, во время грозы люди крестились. В другое время большинство забывало креститься. Вспоминали об этом только в трудную минуту, когда случалась беда. Беспечный человек не сделает необходимого заранее до тех пор, пока его не заставят обстоятельства. Говорится, когда кто-то только в последний момент, часто в минуту опасности, делает то, что должен был сделать заранее. От приставаний пожарного инспектора отмахивались и Матвей Иванович, и Охрин. Хотя уж кто-кто, а они знали, что такое пожар на селе в знойный летний день. Но Матвей Иванович все откладывал, да откладывал этот вопрос от одного заседания правления до другого, пока... Оно и верно говорится. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Николай Верта. Крутые горы. В вечном менеджерском споре о том, какая мотивация сильнее, внутренняя или внешняя, я выбираю внешнюю. Безусловно, я на 100% согласен, что внутренняя мотивация гораздо сильнее. Если человек чего-то хочет сам... Если у него горит огонь изнутри, то его не надо подгонять и кричать ему «давай, давай», он и сам задаст жару, кому захочет. Но вот разбудить внутри человека это желание стоит очень больших усилий. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я стараюсь всю жизнь сам ставить себе цели, идти к ним, и считаю, что путь по направлению к своим целям – это смысл жизни любого здравомыслящего человека. Но все-таки знаю, что если у меня нет внешнего мотиватора, то путь будет более зыбким и вязким. Это происходит из-за того, что мне себя становится жалко, например, иногда хочется полениться, или я начинаю довольствоваться тем, чего уже достиг, и считаю это более чем нормальным. Но если я кому-то что-то пообещаю или ради кого-то что-то буду делать, то себя жалко уже не становится, и я начинаю пахать, не покладая рук и не жалея себя. Татуировку эту я получил в далеком мае 2004 года. Очень хорошо помню этот период, потому что я уже был топовым продаваном в компании и ровно за неделю до окончания квартала закрыл своими показателями самый высокий норматив, который существовал в нашем департаменте. То есть мне уже ничего не нужно было делать. Боевая задача выполнена на 100%. Больше меня никто не продает. К тому же я выиграл очередной конкурс по продажам и был счастлив и важничал. Подобное ощущение испытывал только однажды, когда в военном училище сдал сессию досрочно. То есть ты уже все сделал, в отличие от сослуживцев, а в отпуск раньше поехать не можешь, потому что не положено. Так же и сейчас было. На работу ходить нужно, но с меня никто ничего не требует. И вот выхожу я, довольный как слон из офиса, смотрю на весеннее теплое солнышко и вижу, как, понурив голову, курит в сторонке мой роб. Н.А. Для меня это был очень близкий человек. И мне было далеко не все равно, почему мой менеджер грустит, поэтому я подошел к ней и спросил. «Н.А., что у вас случилось? Почему грустите?» Тяжелый вздох и фраза в ответ. «Ты-то молодец, все уже сделал, даже больше. Остальные-то наши подводят меня. Я без премии квартальной уже полгода сижу, и в этом квартале, похоже, та же участь меня ждет». И грянул гром. У меня внутри все забурлило, закипело. «Как так? Что за несправедливость? Я работаю в лучшем отделе, с лучшим руководителем, и мой роб, да без премии? Да я! Да мы! Сколько вам нужно продаж для этой премии? Да зачем тебе это? Ты уже все сделал для себя. Не парься. Я сделаю для вас. Сколько надо? 6. 6 продаж. 6 клиентов. Надо сказать, что на нашем рынке такое количество клиентов, привлеченных в квартал одним сотрудником, считалось нормальным. А тут неделя... и моя клиентская база, от которой не осталось живого места после напряженной работы. Но, с другой стороны, есть супермотив – доказать своему руководителю, которая потратила кучу сил для того, чтобы сделать меня классным продаваном, что я готов для нее на подвиг. «Я сделаю это для вас», – сказал я и побежал в офис. Н.А. наверняка в тот момент хитро улыбалась и радовалась, что столкнулась с места того, кому уже ничего не было нужно. Оставшиеся 5 рабочих дней для меня были как в голливудском фильме, в котором неожиданно становится известно, что скоро произойдет столкновение астероида с Землей, и где-то в большой комнате находится огромный экран с обратным отсчетом минут, оставшихся до большого взрыва. И я, как Брюс Уиллис спасаю планету от неизбежного конца света. Я не помню деталей, но 5 клиентов за это время привлечь к нашему сотрудничеству я сумел. А вот 6-го никак не получалось. Весь в мыле я гонял по Москве и так и не смог никого больше убедить, что с нами необходимо заключить договор. 31 мая, примерно в обед, я еще раз открыл CRM, чтобы в очередной раз посмотреть, кому можно предложить наши услуги, и увидел в списке одну компанию, у которой был слабый интерес к нашим продуктам при нашей первой встрече. А потом они куда-то пропали и перестали снимать трубку телефона. Я взял свой портфель и отправился к ним в офис, который находился в 40 минутах от нас и располагался в отдельно стоящем здании в центре города. Когда я приехал, то увидел милую сцену, как маляры в шапочках, сделанных из газет, катают валики по стенам и громко смеются, рассказывая друг другу что-то на незнакомом мне языке. «Тут находилась компания, которая продавала БАДы», — сказал я. «Где они?» Судя по всему, не только я не понимал их язык, но и они мой тоже. Но я не сдавался и усердно требовал их старшего, бригадира, прораба и так далее. Минут через 10 появился их земляк, изрядно помятый, но знающий русский язык. «Мне нужен директор компании, которая здесь находилась. У вас остались его координаты?» Он не знал его координат, но знал того, у кого они могли быть. И через 5 минут мы уже звонили другому человеку, а через 10 я уже ехал в новый офис этой компании. Моему удивлению не было предела, когда я увидел другой бренд, другой логотип и другие рекламные материалы организации, раньше продававшей БАДы. Но еще больше удивления вызвал я у директора и главбуха компании, которые реально открыли рты, когда увидели меня радостно заходящего в их офис. На часах было 17:00 и оставался 1 час до конца квартала. Компания эта за время нашего расставания передумала заниматься БАДами и решила продавать финансовое инвестирование, что уже само по себе было забавно. Но деятельность свою новую вести еще не начала. Их директор Игорь, после того, как узнал, каким образом я их нашел, реально встал, начал мне аплодировать и через 30 минут оплатил счет на наши услуги. Это платежное поручение, которое я вез в офис своему РОПу, было самым дорогим в моей жизни. И в этот же самый момент я понял, что человек может делать гораздо больше, когда у него есть внешний мотиватор, даже если в этот момент он действующий чемпион. В этот день у меня появилась татуировка. Ищите внешние мотиваторы. Еще раз отмечу, что прекрасно понимаю, насколько это странно звучит, особенно от человека, который пишет книги. Но я с уверенностью могу сказать, что пишу ее не для себя. Это не внутренний мотиватор. Меня будоражит мысль, что, поделившись своим опытом, я смогу что-то изменить в продажах и в нашей стране, и в странах постсоветского пространства. Что у таких же ненормальных, как я, продаванов, будет больше продаж. Что у руководителей появится набор базовых логик, и что я выполню свое обещание людям, что книгу эту допишу. Что дам своим родителям повод гордиться, а соперникам – дополнительный стимул для того, чтобы они развивались и работали над собой. Все это внешние мотиваторы, и я их ищу постоянно. Меня мотивирует будущее моих детей, счастье моих близких, уверенность моих сотрудников, обратная связь моих клиентов, письма моих читателей, отзывы участников мастер-классов и так далее. Я бы с радостью поленился на диване, поплевал в потолок или просто лег спать, тем более сейчас 10:10, но я не могу себе этого позволить. Я обещал, понимаете? Поэтому сижу и почти каждую ночь пишу книгу. Как писал первую, так буду писать и следующую. В обещаниях скрыта большая сила, поэтому я часто сам прибегаю к этому методу. Ищу вызов, специально обещая людям, что достигну цели и иду к ней. Без публичного обещания не возникают обязательства, а значит, постановка себе целей теряет всякий смысл. Я думаю, у вас частенько случались такие ситуации, по крайней мере, у меня они возникают регулярно, что твердое решение заняться спортом через месяц превращается в не такое уж и важное занятие. И даже купленный абонемент на фитнес не спасает сложившуюся ситуацию. Ведь возникают дела поважнее, или я заболел, по-моему, или сегодня точно не смогу, потому что надо съездить в паспортный стол, или скоро день рождения у сотрудника, а я не купил свечи к праздничному торту, или... Знаете, кто из сотрудников вообще никогда не расслабляется? Это наблюдение из почти 15-летнего опыта работы в продажах. Это одинокие женщины с детьми. Особенно, если под рукой нет мамы, чтобы можно было сбросить свое чадо на долгий срок. Если вам когда-нибудь на собеседовании попадется одинокая женщина, воспитывающая ребенка, то вероятность ее высокой эффективности в продажах очень высока. Ей просто некогда расслабляться. Она все время пашет, чтобы обеспечить ребенку будущее. Самый сильный внешний мотиватор. Если бы внутренняя мотивация работала так же, как и внешняя, то я бы верил в эффективность тренингов как форма обучения. Ведь все на тренингах понимают, что тренер вроде бы дело говорит, а реально применяют полученные знания в своей работе не больше 1%. И то, скорее всего, потому, что у этого 1% есть крепкий внешний мотиватор. И в работе со своими продаванами я постоянно пытался нащупать ту самую цель, которая была бы им по-настоящему интересна. А потом, всеми правдами и неправдами, старался сделать так, чтобы они пообещали мне, что цели свои добьются, чтобы быть для них внешним мотиватором. А после достижения ими их целей набить им такую же, как и у меня, татуировку. Ищите внешние мотиваторы.